Проект «Мы вместе».
Если кто-то думает, что у нас в России театральный кризис, то глубоко заблуждается. Вы лучше съездите в Европу, в Америку и посмотрите, что ставят там. Мы перед ними просто святые. В Западном театре на полную катушку эксплуатируют животные начала в человеке. Ценятся пьесы, которые после замечательного ужина помогают пищеварению. И главное правило – никто не хочет печальных концов. Никто не хочет идти домой в плохом настроении, а уж думать – это вообще сразу отпадает. Для большинства европейцев театр – это 2 часа удовольствия и радости. Пусть фальшивой, но радости. Там сейчас кроме порнографии и детективы в моде. Ну, такой бездарный детектив. С самого начала известно, кто кого убьет, кто за кем следит. В итоге обязательно побеждает замечательный префект или начальник полиции. Вот так, тоном, не терпящим возражений, ответил он однажды на чье-то заявление относительно российских театров вообще и постановок в частности. Он – гениальный славянский режиссер, как называет его однокурсница Валентина Талызина. Загадочный, таинственный, непредсказуемый и неповторимый Роман Виктюк. Человек, безгранично преданный театру, актерам и той стране, которая стала для него второй родиной. Россия для мира – оставшийся островок духа. Наша публика, я это утверждаю, единственная в мире. Говорю не только о Москве и Петербурге. Например, мы были на гастролях в одном небольшом городке Иркутской области. В спектакле заняты Ефим Шафрин и Сергей Маковецкий. Зрители попросили, чтобы после спектакля мы с ними просто остались и поговорили. Спектакль шел 2 часа 30 минут, а потом еще 3 часа я стоял на сцене и отвечал на вопросы. Самое потрясающее – они в курсе всех театральных новинок. Они читают современную прозу и рассуждают о ней. А ведь, казалось бы, далекий маленький город. У нас удивительные зрители. Они действительно приходят в театр за духовной пищей. Они хотят подниматься вверх, а не ползти на коленях. Он родился в Украине, во Львове, 28 октября 1936 года. Жил, как все, в то непростое время. Один из самых экстравагантных режиссеров современности рос в меру послушным мальчиком. По поведению было хорошо. В школу ходил не всегда. Нашел себе несколько интереснее занятия – драм-кружок. Но львовская школа, между тем, оставила теплые воспоминания, во многом благодаря учителям. Ирина Петровна Луцик, вспоминает режиссер, которая преподавала историю, приходила в класс и говорила: «Дети, я совершенно не понимаю истории СССР. Я буду вам читать по книжке, как школьница, и буду учить историю вместе с вами». И она читала, хохотала над многими местами, что было непозволительно. Там, где хотела возразить, молчала, что естественно, потому что среди Павликов Морозовых процветало стукачество. Родители сыну доверяли безгранично, верили в него. Верили, что не сможет связаться с дурной компанией. Верили, что не пойдет в плохое место. Верили, что не закурит. И именно эта вера, по признанию мастера, оградила его от гадости мира и от зла. Любовь к театру Виктюк унаследовал от матери. Она обожала оперу. И его первые театральные эксперименты, состоявшиеся еще в детстве, были посвящены именно этому виду искусств. Львовский школьник Рома Виктюк собирал ребят, вел их в оперный театр, а потом все услышанное они пытались озвучить своими словами на импровизированной сцене. Пели, как нравилось. С детских лет Виктюк был уверен, что станет известным дирижером. Уверенность в том, что этой мечте дано сбыться, придала простая цыганка. Она прочитала по руке «Быть мальчишке дирижером». Мама тогда возразила: «Да у него ж слуха-то нет никакого». Но цыганка была непоколебима. Дирижер и точка. В начале 50-х Виктюк едет в Москву поступать в ГИТИС. И поступает. «Поступив в ГИТИС, я был убежден, что должен сразу прийти в ту группу, где учат дирижировать. Пришел. Меня спросили, как у меня с инструментом, играю ли я на рояле, как с нотной грамотой. А у меня все было плохо, я ни одной ноты не знал. Но с великим педагогом Галиной Петровной Рождественской к концу 4-го года я уже играл Рахманинова. И когда я играл, она плакала. потому что это было чудо. Я играл по ночам, и в общежитии ребята вывешивали плакат «Ромка, не играй так громко». Но меня остановить было невозможно. Цыганка сказала, что я буду дирижером. Она, по-видимому, перепутала или не знала, что есть еще понятие «режиссер». Но теперь я глубоко убежден, что в профессию режиссера входит знание дирижерского искусства. Музыка до сих пор является неотъемлемой частью его спектаклей. По определению самого Виктюка, в спектакле должен существовать своеобразный музыкальный купол, задача которого – объединить и зрителей, и артистов. Потому что в музыке есть та нежность душ, которая заставляет зрительный зал и актерские поля светиться. В его спектаклях звучит и Дунаевский, и профессор Лебединский. Его Антонио фон Эльба купается в вечно живой музыке Верди и Бизе, а в «Саломее» драматические события развиваются на фоне Тома Уэйтса и Мэрилин Мэнсона. «Саломея. Странные игры Оскара Уайльда». Этот спектакль был поставлен в начале 90-х. В нем переплетаются две сюжетные линии. Библейская история об иудейской принцессе, потребовавшей за свой танец перед царем Иродом голову отшельника Иоанна Крестителя, который отвергнул ее любовь, и реалии британской жизни. В свое время талантливый писатель Оскар Уайльд обвинялся в преступной по тем временам гомосексуальной связи с лордом Альфредом Дугласом, что и привело его к гибели. Виттюк посвятил Саломею любви и страсти, тем чувствам, которые по убеждению и героев, и актеров, и режиссера правят миром. В свое время «Саломею» критиковали чуть ли не все средства массовой информации. Кое-кто даже осмеливался говорить о творческом кризисе режиссера. Человеку ранимому, а таким является любой творческий человек, подобное снести очень тяжело. Но Виктюк выстоял. Наверное, потому что жизнь била неоднократно. Била, учила и заставляла не терять веру в свои силы. Виктюк не читает критику. Почему? На этот вопрос он отвечает достаточно жестко. Критикам навряд ли понравится, но все же. Почему? Потому что я лично знаю этих людей. Я знаю безмозглость многих. Мне совершенно неинтересны мысли тех, кто живет одной единственной живой структурой. Они зарабатывают деньги. Они не понимают даже, о чем говорят, не понимают ни законов, ни музыки, ни балета, ни поэзии, ни драмы. В лучшем случае для них хорошая статья – это пересказ сюжета, но самое главное – они друг перед другом выпендриваются. Кто из них по заковыристее? Не нами придумано, что вся жизнь состоит из трудностей, но нам дано выбирать, поверить или нет в существование проблем. Виктюк из тех, кто на трудности внимания не обращает, а значит и преград не замечает, а значит движется вперед, не сбавляя темпов. Его столько раз увольняли, выгоняли, распинали, предавали анафеме. Из театра города Калинин его уволили по решению обкома партии, после того, как гениальный Марчелло Мастрояни, побывав на его репетиции, в газетном интервью похвалил начинающего режиссера. В обкоме тут же отреагировали. Раз спектакль понравился буржуазному актеру, значит, это может вызвать неконтролируемые ассоциации у советских людей. Перед увольнением Виктюк был приглашен на беседу с министром. На встречу опальный элемент опоздал. Прибежал, дверь открыл, сказал «здрасте» и сразу дверь закрыл. Министр вышел в приемную и спрашивает: «А что же вы ничего не просите?» Виктюк тогда улыбнулся и ответил: «У меня все есть». Потом вышел на улицу, подошел к международному телефону-автомату, набрал номер литовского Министерства культуры и, представившись работником Министерства культуры СССР, произнес речь, суть которой сводилась к следующему: «Вот есть такой талант Роман Виктюк. Вы должны прислушаться к нашему мнению и взять его на работу». Так Виктюк оказался в Вильнюсе, где работал в театре русской драмы. Работал он и в дорогой его сердце Украине, во Львове после ГИТИСа и в Киеве. Во Львов его ведут все дороги. «Я всю жизнь туда возвращался, никогда мимо не проезжал. Это ведь мой дом. Там живут мои сестры, они уже на пенсии, и племянники, которые занимаются компьютерами. А на Львовском кладбище покоятся мои родители и артисты, с которыми я некогда работал. Это огромный кусок моей жизни». За тот период, что уже прожил, Виктюк поставил около 200 спектаклей. Среди них и знаменитые «Служанки», «Федра», «Дама без камелий», «Священные чудовища», «Рогатка». Он создал театральную школу в Италии, филиал театра в Израиле. Он является членом Института драматического театра Италии, лауреатом театральной премии Центра европейской драматургии, премии «Киевская пектораль» и «Триумф», международной премии Института итальянской драмы за лучшее воплощение современной драматургии. он ставил спектакли во многих странах мира. В 1991 году был создан собственный театр – театр Романа Виктюка, где роль первой скрипки отведена режиссуре. Его имя вынесено в название театра, оно притягивает публику. Зритель идет на Виктюка, независимо от того, в помещении какого театра показывают спектакль – в театре Пушкина или в театре Моссовета. Роман Виктюк – мастер. С ним охотно работают уникальные актрисы, например, Алла Демидова, Лия Ахеджакова, Мария Ниелова, Людмила Максакова, Алиса Френдлих. От заманчивого предложения сыграть в спектакле Виктюка не отказались ни оперная дива Елена Образцова, ни знаменитая балерина Наталья Макарова. Наверное, потому, что Виктюк понимает, какое чудо может исторгаться из душ этих удивительных актрис. Театральный мир заговорил о Виктюке после «Служанок» и продолжает с интересом следить за его полетом. Полетом, который у многих вызывает шок. Взять хотя бы «Рогатку». Спектакль о том, как случайно встретились два человека, которые не понимали в силу советского менталитета, что между ними может что-то такое произойти. Один из них не выдержал, посчитав, что это предательство, и выбросился из окна. В главных ролях Сергей Маковецкий и Дмитрий Бозин. В театре на Таганке он поставил Федру, где предположил, что Марина Цветаева так любила сына, что не могла его отпустить к женщине. Об этом Виктюк, по своему признанию, знал, потому что был знаком с сестрой Цветаевой, Анастасией. Опять все в шоке, а между тем спектакли о любви. О ней Виктюк говорит, не переставая. Он полон сил, он твердо уверен, что ему 19. «Есть возраст земной, – объясняет мастер, – а есть космический. Любой человек, имеющий отношение к творческим процессам, обязан знать свой космический возраст, который определяет его путь в творчестве. Мне, например, 19. Это время светлого безумия, когда все начинаешь сначала. Это возраст вечности. А есть земной возраст – бестактность природы, на которую не надо обращать внимания. Надо ощущать дыхание вечности, и тогда ты будешь счастлив и спокоен». «Я родился 28 октября, а значит, скорпион-пожиратель. В какие бы передряги ни попал, все равно поступаю как скорпион. А учитывая, что появился на свет в 1936 году, в год крысы, то должен быть смелым и нахальным. По-моему, очень нужные качества. Вот я и стараюсь им соответствовать».
Проект «Мы вместе».